Юрий Кузнецов. Бастион Осовец. Глава 1. Пленники крепости. Где я? Что со мной? Глядя на друга бессмысленным взглядом, тихо проговорил Макар. В свете фонарика его лицо казалось белым. Мы в подземелье, на первом уровне, грустно ответил Николай. А почему я лежу на полу и мне так плохо? Спросил рядовой. Не зная, как ответить приятелю, что теперь они замурованы в подземелье, Николай молчал. Наконец, сдвинув брови, он решил сказать часть правды. Нас завалило взрывом. Поэтому ты сейчас лежишь на полу. У тебя контузия, проговорил Рогожкин и тихо вздохнул. В душе рядового теплилась надежда, что где-нибудь в подземелье они с другом найдут выход. Немцы усиленно обстреливали крепость из своих тяжелых орудий Берта, поэтому и завалило вход. Дополнил Николай. Помогая Макару встать, он отметил про себя, что контузия у него не сильная. Сейчас нужно было определиться, что делать дальше, идти по тоннелям и искать выход, или обустраиваться на новом месте и отдохнуть, а завтра приступить к поискам. Рогожкин больше склонялся к тому, чтобы сначала отдохнуть и привести в чувство Макара. «Давай, мы сначала приведем тебя в чувство, а потом все остальное», – озвучил рядовой. Первый ярус, который охранял Макар, был продовольственный, состоящий из трех складов. В одном из них находился питьевой колодец, и Николай решил проверить его состояние. Расстелив свою шинель, он положил на нее Макара, а сам направился к складу. Осветив фонариком дверь, он прикладом винтовки сбил навесной замок и открыл хранилище. «Е-мое, вот тебе и колодец. Вот так, значит, попили водички». Глядя на куски глыб, которые обрушились прямо на колодец, проговорил Рогожкин. На месте, в котором раньше располагался колодец, теперь была гора из кирпичей и бетона, уходящая вверх. Обследовав проем, он с грустью констатировал, что никакой возможности выбраться через него в казарму нет. «Ладно, с водой понятно, а что там с продовольствием?» – размышлял Рогожкин, открывая следующий склад. Большое квадратное помещение с длинными деревянными стеллажами до потолка было не тронуто взрывом. Образуя каре, стеллажи поднимались до потолка и имели множество полок. Тяжелые коробки с тушенкой и большие мешки лежали на первой полке, а что менее тяжелое, мудрый интендант разместил на третьей полке. Рядом стояла деревянная лесенка. Поднявшись к третьей полке, Николай увидел небольшие мешки по 5 килограммов с крупой. Здесь лежал рис, гречка, перловка и ячмень. Мешки с кусковым сахаром по 10 килограммов лежали рядом. «Ну надо же, прямо пещера Аладдина!» — восторженно проговорил Николай, обводя взглядом все это богатство. Продуктов было очень много, и это был не единственный склад продовольствия в подземелье. Подобные хранилища были под каждой казармой в гарнизоне. Поднявшись на самую последнюю 4-ю полку, Рогожкин увидел небольшие коробки со специями. В бумажных пакетах был лавровый лист, укроп, петрушка, черный перец в горошинах, соль. Ничего себе! Здесь можно не один год прожить припеваючи. В порыве чувств вскрикнул Николай, и его голос тут же разнесся небольшим эхом. Если бы рядовой знал, какое испытание подготовила ему судьба, то, наверное, упал с лестницы. Взяв с первой полки две жестяные банки гречки с мясом, он закрыл склад. Размышляя, как можно обустроиться, Николай пришел к мысли, что нужно открывать склад с вещевым имуществом и хозяйственный. Там было очень много вещей, которые нужны солдату. Оставив пока Макара одного, Рогожкин спустился на второй уровень и вскрыл сначала вещевой склад. Шинели, одеяло, подушки, солдатские тонкие матрасы, портянки и военная форма – все это хранилось на полках склада. Всего было не перечесть. Здесь была пещера Аладдина, только вещевая. Следующим был хозяйственный склад. Придется несколько раз ходить в хранилище, пока не принесешь все, что нужно, подумал бывший часовой, рассовывая по карманам несколько толстых стеариновых свечей из хозяйственного склада. Взяв две скатки матрасов с подушками, Николай отправился на первый уровень.